ॐ नमो भगवते वसुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वसुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वसुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्या
नारायणं नमस्कृत्या
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयामुदीरये
ततो जयामुदीरये।
Открылось на стихе 21 из 3 главы. Знаменитый стих. Ядьядачара ти срештас. Таттадеве тараджана. Саят праманам куруте. Локаста дану вартате. Yadyadachara tisrishtas
Yadyadachara tisrishtas
Tatate vetara jana
Tatate vetara jana
Sayat pramanam kurute
Sayat pramanam kurute
Lokasta danu vartate
Lokasta danu vartate
Yadyadachara tisrishtas
Yadyadachara tisrishtas
Tatate vetara jana
Tatate vetara jana
Саят праманам куруте,
саят праманам куруте,
локастада ну вартате,
локастада ну вартате.
Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир. Комментарий. Обыкновенным людям всегда нужен лидер, который учил бы их собственным примером. Тому, кто сам курит, не удастся отучить от этой привычки других. Господь Чайтанья говорил, что прежде чем кого-либо учить, необходимо самому стать образцом для подражания. Того, кто учит таким образом, называют ачарьей, идеальным учителем. Человек, который берется учить других, должен следовать предписаниям шастр, священных писаний. Он не имеет права устанавливать собственные правила, противоречащие указаниям писаний, таких как Ману Самхита, которые являются сводами законов для всего человечества. Поэтому наставления лидеров общества должны основываться на предписаниях шастр. Человек, стремящийся к совершенству, обязан следовать правилам, которым следовали великие наставники. В Шримад Бхагаватам тоже сказано, что каждый должен идти по стопам великих преданных. Только так можно достичь духовного совершенства. Царь или глава государства, отец или школьный учитель являются наставниками по самому своему положению. На каждом из них лежит огромная ответственность за судьбу своих подопечных, поэтому они должны хорошо знать священные писания, в которых изложены законы нравственности и духовной жизни. Ядьята чарати шрештас татате ветараджанах саят праманам куруте локастата нувартате. Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы он ни устанавливал своим поведением, их придерживается весь мир. Намо Вишну Падая Кришна Престая Бутари Шри Мати Радханата Свами Нитинами Намо Вишну Падая Кришна Престая Бутари Шри Мати Бхактивиданта Свами Нитинами Намасте Сарасвати Деви Гуравани Прачарини Нирвишеша Шуньявади Пашчатьяди Шатарини Ванча Калпатару Вешча Крипа Синду Вивача Патитанам Павани Бьо Вайшнави Бьо Намо Намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
И в сущности есть три пути, которые описывает Гита. И мы все знаем об этих путях, но всегда хорошо еще раз поговорить о них, чтобы с ней понять, а что мы-то делаем. Идем мы по какому-то пути или нет. В Гите Кришна объясняет разные пути, для того, чтобы в конце концов мы смогли найти свой путь. Для того, чтобы в конце концов мы могли понять, а что же я делаю так и что я делаю неправильно. Это три пути, о которых говорит Гита. Простые пути. В основном три. Это карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога. И из них только два пути по-настоящему дают позитивное духовное понимание человеку. Первый из них, карма-йога, не является в полном смысле этого слова духовным путем. Это всего лишь путь подготовки к духовности. Третья глава описывает именно этот путь. Я буду говорить в основном о нем. Но сначала, прежде чем я перейду к нему, я хотел сказать о двух других путях, которые, собственно, должны нам дать духовный опыт, позитивный опыт духовной реальности, которые должны полностью поменять наше сознание. Баладева Видьябхушан очень интересно объясняет, что в сущности гьяна-йога и бхакти-йога не отличаются друг от друга. Как это ни странно, он говорит, что бхакти-йога является частным случаем гьяна-йоги. Что и то, и другое есть знание. И под знанием подразумевается реальный опыт. Два этих пути должны привести к знанию, причем не просто к теоретическому знанию. Очень многие наши проблемы сводятся к тому, что все наше знание остается на уровне ума. Это знание на уровне ума высушивает сердце. Умом мы все знаем, а сердце молчит. Мы все слышали, мы все экзамены сдали, все шлоки когда-то слышали, все знаем, а на сердце скучно. И ничего не меняется в нем. И как остаются сомнения, так они, как и были сомнения, так они остаются. Поэтому Кришна заканчивает четвертую главу, которая называется «Гьяна-йога», тем призывом уничтожить сомнения в своем сердце. Знание – это та вещь, которая должна, в конце концов, рассеять полностью сомнения в сердце и дать реальный позитивный опыт. И Баладева Видьябхушан очень интересно объясняет разницу между гьяной и бхакти. Он говорит, и то, и другое знание. И то, и другое должно открыть человеку понимание высшей реальности за пределом материальной реальности, за пределом реальности, к которой мы привыкли, в которой мы не сомневаемся, с которой мы знаем, как иметь дело. Но духовный путь должен вывести нас за пределы этой реальности и должен не просто теоретически дать знание, что Кришна есть, что есть там какое-то что-то такое за всем этим, а почувствовать это. И Баладева Видьябхушан говорит, и то, и другое знание, и разница заключается в том, что гьяна-йога – это знание. И то, и другое видение. Санскритское слово «веда», что значит «знание», «книга знания», происходит от глагола «вид». Глагол «вид» мы все знаем, что значит. По-русски он то же самое значит. Это санскритский глагол, значит «видеть». Знание должно нам дать глаза. Знание должно дать возможность увидеть новые глаза, а не те глаза, к которым мы привыкли. Преманджана чурита бхакти вилочанена сантак садаева хридаеша вилокаянти. И Владимир Ведя Пушкин говорит, что разница между гьяной и бхакти очень простая. Гьяна – это когда мы уставились на что-то и смотрим. Когда в результате нашего изучения священных писаний, аскезы, отречения и всего остального приходит созерцание духовной реальности, и мы смотрим на эту духовную реальность и видим ее. Так? Он говорит, бхакти – это то же самое, то, когда мы смотрим, скосив глаза. Так как влюбленные, они не могут смотреть прямо друг на друга. Они смотрят кончиками глаз. Говорится, что Кришна, он тоже, он никогда прямо не смотрит. Радхарани, она никогда прямо не смотрит. Она всегда смотрит кончиками глаз. Это самый милостивый взгляд. Я вот так вот смотрю, я вот так. Так. Вот и все. Разница в том, и то, и другое есть видение, но одно есть просто, когда мы уставились туда и смотрим. Это гьяна. Когда мы смотрим, и в сердце нашем творятся разные чудеса, и мы созерцаем ту же самую духовную реальность, это бхакти. И это то, к чему мы должны подойти, но перед этим есть карма. И карма-йога это не в каком-то смысле неминуемая ступень, которую каждый из нас должен пройти. Потому что бескорыстие, которому учит карма-йога, является необходимым условием обретения духовного знания. По крайней мере, на пути гьяны-йоги. Говорится, что бхакти сама по себе от этого не зависит. Но не зависит не в том смысле, что человек может оставаться негодяем и не следовать ничему, и при этом обрести духовный опыт. А в том смысле, что бхакти настолько могущественна, что духовный опыт, приходящий на пути бхакти, должен автоматически привести его сердце в чистоту. Сама по себе карма-йога, о которой говорит Кришна в 3 главе Бхагавад-гиты, это еще раз предварительная ступень для очищения сердца. Очень важная ступень. И хотя еще раз, нам не обязательно ее проходить, строго говоря, но именовать ее тоже не удастся. Потому что сердце должно стать чистым. Для гьяны-йоги, для занятий гьяны-йоги, мы сначала должны очистить сердце, потом заниматься гьяной-йогой. Если мы занимаемся бхакти, мы не обязательно должны сначала очистить сердце, но мы его очистить должны. Это не значит, что на пути бхакти мы можем оставаться с грязным сердцем и надеяться на то, что мы что-то поймем в духовной реальности. И именно поэтому предварительные главы Бхагавад-гиты, которые объясняют этот путь, они так важны для нас, потому что все равно, в конце концов, мы должны все это в своей жизни воспроизводить. И здесь, за пару стихов до этого, Кришна начинает объяснять нишкама, а карма-йогу, то есть карма-йогу, собственно, карма-йогу. Собственно, то, что приводит к очищению сердца, когда человек занимается чем-то бескорыстным. Это очень простая вещь. Мы наверняка много раз слышали об этом, но я уверен, многие не знают, что это такое, что это значит. Это в сущности описание того, как мы должны с вами жить. Если наше сердце чистое, если мы в результате нашего бормотания по утрам, если мы в результате повторения святого имени все-таки очистили сердце, то мы неминуемо должны жить в соответствии с этими принципами. Нишкарма кама йога – простая вещь в каком-то смысле. Это деятельность без привязанности к плодам своего труда. Плюс Баладеви Дьябушин очень хорошее определение дает, очень простое, которое помогает нам понять, что это такое. Две вещи всего лишь. Одна, просто я неодержим привязанностью к плодам своего труда. Раджа Гуна отпустила меня из своих объятий. Так. До этого Раджа Гуна меня дергала, тискала, по всему миру таскала, заставляла меня делать все, что угодно. Но если я в результате следования Священным Писанием немного очистил свое сердце, я начинаю действовать просто потому, что я понимаю, я все равно должен как-то жить, я все равно должен что-то делать. А результат зависит не от меня, результат зависит от Кришны. Я делаю то, что нужно, а результат зависит от Него. Я все время в этой деятельности думаю, пошлет, не пошлет, все зависит от Него. Это одна вещь. И вторая вещь, которая является характеристикой неотъемлемой чистого сердца, это отсутствие склонности к насилию. Бхагавад Гита Пушкин говорит, две этих вещи составляют нишкаму. Нишкама или отсутствие камы – это, с одной стороны, отсутствие одержимости по отношению к конкретным результатам, то, чего я обрету, отсутствие корысти. А с другой стороны, это когда сердце мое избавилось от химсы или от этой склонности причинять беспокойство другим живым существам. И то, и другое. Если есть либо одно, либо другое, это значит, что сердце еще не чистое. Это тот самый критерий, по которому я должен судить, а приводит ли моя духовная практика к реальному результату, к тому результату, к которому она должна приводить. Чета-дарпанам, арджанам, бхавам, ахадавагни, нирвапанам. Чайтанья Махапрабху прославляет повторение святого имени как самый могущественный способ очищения сердца. Но чистота сердца описана здесь, в этой третьей главе. Вот она. Первое. Я не эмоционально независим от плодов своего труда. И второе. Я перестаю причинять беспокойство другим живым существам. Эти две вещи, они тоже неразрывно связаны друг с другом. Если мой ум не чист, мой ум не свободен от всех проблем, то я неминуемо буду причинять беспокойство другим. Неминуемо. Неминуемо я буду совершать насилие над другими живыми существами. Под ахимсой они подразумеваются только то, что я мясо не ем. Потому что человек может не есть мясо, Гитлер тоже мясо не ел. И при этом нельзя его назвать, строго говоря, человеком, следующим принципам ахимсы. Так. Желание причинять. И если мы причиняем другим живым существам беспокойство, это значит, что у нас есть желание это делать. Мы можем думать, что не-не, я не хочу, я свободен от этого желания. Но если мы причиняем, значит, мы это хотим. Если бы не хотели, мы бы это не делали. И здесь Кришна объясняет, что это значит. И Шрила Прабхупада объясняет нам, что это значит. Что значит нишкама карма йога? Нишкама карма йога значит, что я беру правила священных писаний, вкладываю их в свое сердце и следую этому. И полагаюсь на Бога, на то, что просто следование этим принципам само по себе сделает меня счастливым и принесет мне все остальное. Я не беспокоюсь, не думаю вообще, это практично или непрактично в настоящее время. Это хорошо или нехорошо? Принесет мне это какое-то конкретное благо или нет? Я просто следую этому с верой с огромной. Это другое качество нишкама карма йоги. У человека есть внутри вера, которая, собственно, является движущей силой этого всего. И здесь Кришна объясняет, что если человек хочет быть лидером, а хотим мы или не хотим, нам приходится играть роль лидеров. Потому что даже если у нас есть всего лишь навсего одна душа, которая за нами следует, мы уже лидер, мы уже ведем ее за собой. Если у нас есть маленькое что-то, которое бегает в доте и смотрит несоображающими глазами на нас, то мы уже лидер. Значит, мы уже ведем. И что мы должны делать? Это значит, что приняв на себя ответственность за эту маленькую душу, пусть одну, мы приняли на себя огромную духовную ответственность. Уже наши действия касаются не только нас самих, они касаются других живых существ. И так как они касаются других живых существ, от них зависит, в конце концов, духовное благосостояние всего мира. И Кришна объясняет, что такой человек, который избавился от камы в сердце, он все равно очень тщательно следует всем принципам и правилам, потому что он знает, что его поведение, его пример будет праманой. Здесь говорится прамана. Ядьята чарати шиста статата вета раджанах. Саят праманам куруте. Все то, что они делают, саят праманам куруте, становится доказательством для других. Другие ссылаются на них. Маленький сын, если он есть у нас, для него... Что такое прамана? Прама значит знание. Прамана значит способ обрести истинное знание или способ доказательства. Так? А прамана – это свидетельство. Когда мы хотим что-то доказать, мы должны цитировать праману. Так, если в суде люди отстаивают что-то, то конечной точкой отсчета – это прамана. Кодекс юридический, кодекс законов, который люди цитируют – прамана. И мы хотим этого или не хотим, мы должны понимать, что наше поведение всегда будет проманой для кого-то еще. Они будут говорить, он ведет себя так, значит, и я буду вести себя так. Значит, это правильно, значит, так и нужно. И Кришна здесь подчеркивает, что любой человек, который эту ответственность на себя принял, он должен эту ответственность ясно осознавать. Если я являюсь хотя бы в какой-то мере лидером, а каждый из нас, если нам больше 5 лет от роду, является для кого-то лидером. Даже не обязательно. Я живу в доме, где есть 2 девочки. Из них одна лидер, а другая ведомая. И сколько? Одной года 2, другой год 2,5, может быть 3 максимум. Но уже одна из них лидер. Она первая начинает всегда что-то делать, а другая сразу же начинает за ней повторять. Прамана. Ядьята чарати шеста статата вета раджанах. То, что делает великий человек, все остальные следуют за ним. Если она начинает визжать, другая тоже начинает визжать в тот же самый миг. Одна перестает, другая перестает визжать. И так они и живут вместе. Так? То есть уже даже на этом уровне одна является лидером, другая является ведомой. И мы должны здесь, Кришна подсказывает это и говорит, что в конце концов я должен осознать, что на мне лежит эта ответственность. Когда Шрила Прабхупада приехал на Запад, сегодня Вацала Прабху очень хороший пример приводил, который он в лекции своего Гуру Махараджа услышал о луке. Что некий имперсоналист, когда услышал, что Шрила Прабхупада поехал на Запад проповедовать бхакти, он сказал, ерунда, ничего не выйдет. Потому что люди на Западе, они неисправимы. У них в сердце ничего нет. Сколько их не чисти, не дочистишься ни до чего, потому что там ничего нет. И персоналист этот привел пример с луком. Он сказал, что вот лук, у него там есть слои. И можно один слой очистить, другой слой очистить, третий слой очистить, четвертый слой очистить. Но сколько не чисти, все равно лук останется. Так? Внутри остается один лук. И мы с вами тоже знаем, что у нас сердце, оно такое луковица. Большая такая луковица тут бьется. Пух-пух-пух-пух. Чистишь-чистишь-чистишь-чистишь. Все равно луком пахнет. Все равно грязь одна выходит. И до сердцевины может дойти. В сердцевине у лука что? Капелька нектара. Нет, тот же самый горький, противный лук. Так, и персоналист это сказал эту вещь. Но он не учел одно, что есть еще милость Кришны. Но Шрила Прабхупада приехал с надеждой на эту милость Кришны и с надеждой на то, что люди-то, когда он приехал, он сказал, я хочу одного, хочу, чтобы у этого общества были лидеры. Он сказал, когда у него спросили, зачем вы приехали, какой-то журналист у него спросил. Сказал, я приехал, у вас безголовое общество, я приехал, чтобы голову вам сделать. Вы не знаете, куда вы идете, куда вы катитесь. Как я однажды разговаривал с Равиндра Сварупой Прабху, он сказал, что он в свою очередь, однажды разговаривал с Мукундой Махараджем, который в то время отвечал за пиар, за общественные связи во всем ИСКОН. И Равиндра Сваруп, подначивая Мукунда Махараджа, стал говорить: «Мукунда, ты должен признать, что твой духовный учитель был с точки зрения пиар полным кошмаром, что пиар, который он делал, просто никуда не годился». В ответ на вопрос журналиста: «Чего вы сюда приехали?» Он сказал: «Голову вам дать. У вас головы нет. Я приехал вам сделать голову». Очень ясно и открыто. Но на самом-то деле в этих словах очень глубокий смысл. Сила Прабхупада все время говорил, что общество катится непонятно куда. Что хотим мы или не хотим, мы живем в этом ужасном обществе, жутком обществе. Если объективно просто посмотреть на общество, просто вот так беспристрастно, без брюзжания старческого. Я понимаю, так сказать, я уже в категории стариков постепенно начинаю относиться. К старикам всегда свойственно брюзжать на то, что все плохо. Но даже если отрешиться от этого, от всего, и просто объективно посмотреть на то, что происходит. Ужас. Вот просто так. Посмотреть на все то, что люди делают с собой, со всеми окружающими, с миром, на то, что делается с детьми в этом мире, на то, что делается с природой в этом мире. Ужас. Шрила Прабхупада говорил: я пришел для того, чтобы дать обществу лидеров, для того, чтобы дать людям пример для подражания. Когда мы получаем какое-то знание, когда у нас есть что-то, чего нет у других, это уже накладывает на нас ответственность. И Шрила Прабхупада именно этого хотел. Он хотел, чтобы каждый человек, в конце концов, принял на себя ответственность за весь мир. Мы, к сожалению, забыли, у нас выветрился этот дух. Это понимание спасительной миссии Господа Чайтаньи и Шрилы Прабхупады. А если посмотреть объективно, реально, на то, что творится в этом мире, извиняюсь, это не фанатизм, не какая-то, не знаю, что, но просто нету другой силы, которая может хоть как-то развернуть людей. Нету другой силы, которая может хоть как-то повернуть, изменить сердца в людях. И даже мы-то толком не можем этого сделать. Но если кто-то может, то это мы. Не вижу я объективно, я пытаюсь смотреть. Смотрю, изучаю, может быть, Гаудия Мат. Сомневаюсь. Шрила Прабхупада дал нам миссию, которая должна спасти мир. Которая должна поменять наше сердце, которая должна совершить переворот в нашем сердце и должна помочь сделать это других людям. Если мы не делаем этого, то мы не выполняем свои обязанности, которые Шрила Прабхупада дал нам, и которые мы забыли. На самом деле, все те, кто был в первый период сознания Кришны, развития, они все помнят это ощущение. Ощущение того, что действительно на мне лежит эта гигантская ответственность. Если не я, то кто? Кто еще может что-то поменять в этом мире? Мир катится в ад. Что будет? Уже сейчас в Москве невозможно жить, так? Что будет через 10 лет? Что будет на следующий год, следующим летом? Все эти пробки, это все, весь мир отравлен. От начала до конца все отравлено. Вода отравлена, пища отравлена, сознание людей отравлено. И все, и это нормой стало, этот яд, который от начала до конца человеческой жизни пронизывает, стал нормой существования человеческого. Вот оно лекарство. Эта книга есть лекарство. Если человек эту книгу прочитает просто так, беспристрастно, то он сможет очень многое понять, что он неправильно делает, что все остальные неправильно делают. Вот оно лекарство. К сожалению, мы забыли о том, что у нас есть лекарство, которое может излечить человека от всех болезней. Может и должно. И у нас, у самих ушла эта вера. А ушла по очень простой причине. По той простой причине, что мы не следовали указанию, которое Кришна дает в этом стихе. К сожалению, было это. Дух этот был, ощущение это было. И более того, не просто ощущение было, а мы делали и делали чудеса. Тот же самый пиар. Я не могу не говорить о пиаре, потому что Юг-Дарма сидит тут и смотрит на меня. Я смотрю на него. В свое время наш пиар заключался в том, что мы шли кому угодно. Естественно, время, может быть, другое было, но тем не менее, была смелость, было желание, было понимание того, что это нужно. Открывали любые двери, начинали этим людям о Кришне говорить. Я помню, в начале беговой, где-то в 91-м, наверное, году, я приехал зимой, пришел какой-то человек из мэрии или откуда-то, довольно высокопоставленный чиновник. И у нас завязалась беседа с ним. Он стал говорить: ну вот, ребят, вы хорошие ребята, мне вы нравитесь. Но как-то вы вот как-то вы неправильно проповедуете, вы должны там объяснять людям, может, предсказать что-нибудь, потому что вот другие люди, они какие-то предсказания делают, и все люди к ним приходят. Я говорю, мы тоже предсказываем. Мы можем сделать наши предсказания самые лучшие. Он говорит: правда, да, какие у вас предсказания? Я говорю: предсказать вам будущее? Он говорит: да, предскажи. Вы помрете. Помрете. И все остальные тоже помрут. Вот наше предсказание. 100%. Бедный человек упал со стула в этот самый момент. Так. Сейчас я себе не представляю, чтобы мы пришли к какому-то чиновнику, ему такое предсказание сделали. А в общем-то, может, и неплохо было прийти к Лужкову и сказать: Юра, это с тобой случится неминуемо. Хочешь ты этого или не хочешь, подумай о том, что ты делаешь и как ты живешь. Потому что из сердца ушла вера, а вера ушла по этой причине, о которой Кришна здесь говорит. Потому что сами мы, или лидеры общества, или те люди, на которые другие смотрели, так или иначе давали слабинку или давали поблажку себе в этом качестве или в этом качестве. Все остальные, которые следовали за нами, они смотрели: вот он не делает этого, а зачем мне это делать? Я сегодня рассказал историю на лекции в Сухарево про одного человека, который стал практиковать сознание Кришны, будучи один в городе и прочитав все по книгам. И он все делал правильно, вставал рано утром. Омывался холодной водой, потому что нужно холодной водой омываться. Омывшись холодной водой, садился и прочитывал все 16 кругов. И все было у него хорошо до тех пор, пока он не пожил 2 недели в ашраме. Он решил зарядиться духовной энергией и на беду свою поехал в какой-то храм и 2 недели пожил в ашраме. Он говорит: с тех пор я, говорит, ничего не могу делать. Потому что я увидел, как брахмачари спят во время джапы, как они не встают утром. И я, уже у меня нет никаких сил это делать. Почему? Потому что Кришна здесь говорит, то, что делает человек, у которого, на котором лежит какая-то ответственность, все остальные будут следовать ему и будут идти за ним. И так как он этого не делает, они не будут этого делать. И так как он этого не делает, они не делают, никто не делает, в результате ничего не остается, не остается никакой силы, никакой чистоты, ничего. И остается просто клуб по интересам. Собираются вегетарианцы, едят вегетарианскую пищу и с вегетарианским сознанием что-то такое иногда обсуждают духовное. Ушло понимание того, что на нас лежит великая миссия. И если человек хочет ее принять, он сможет делать чудеса, Кришна ему даст это. Кришна сам говорит: «Нимитта матрам бава савья сачи». «Стань инструментом в моих руках, Кришна, Арджуна. Делай что-нибудь, потому что я... Тебе, в общем-то, ничего не нужно делать. Просто не убегай с поля битвы. Просто будь там, где нужно быть, и все будет происходить само собой. Я буду тобой пользоваться». Но мы с вами... А вместо того, чтобы делать то, что мы должны делать, перестали это делать. И поэтому и опыт ушел духовный, и счастье ушло, и ушел заряд какой-то, дух ушел, непонятно, что осталось. Осталось еще какое-то подобие веры, которое еще как-то держит нас. Но, тем не менее, есть надежда, все не так плохо. Потому что Кришна говорит здесь, показывая на самого себя. Он говорит Арджуне, и он приводит этот пример, имея в виду самого себя. Он говорит, я делаю это, и поэтому все остальные, смотря на меня, тоже начинают делать это. И тем не менее, надежда остается в том смысле, что если хотя бы кто-то очнется, хотя бы один человек очнется, он сможет все равно увидеть перед собой примеры людей, за которым нужно идти. И он поймет, что я должен идти за ним, должен идти за этим человеком. Так? И у нас есть полно этих примеров, нужно просто идти. Нужно просто действительно идти, и чудеса будут случаться. Так? Бхактитирта Махарадж – одно из доказательств этого. Так? То, что он делал, любой может делать в сущности, потому что таким образом действует духовная энергия. Если человек предается, Кришна дает ему силы. Индрадьюмна Махарадж – другой пример. Что он делает? Каждый из нас может делать. Каждый из нас на своем месте может что-то и должен что-то делать. Так, Гопал Кришна Махарадж, я сейчас был в Дели, я видел, что он делает. И я просто невероятно, не укладывается в глазах, а в уме все это. А есть еще горстка людей, которые до конца эту ответственность на себя приняли. Кришна нас призывает к этому, прими до конца эту ответственность на себя. Ты будешь таким образом счастлив? Я разговаривал с Гопал Кришной Махараджем, он сказал тогда, я цитировал его слова, что в духовном отношении этой стране пришел конец, глядя на Индию. Но в то же самое время я вижу, что он делает. Я вижу, что он делает. Я знаю, что у Индии есть все равно надежда. Именно потому, что он там есть. Как Шрила Прабхупада, один человек. Этот один человек принял на себя ответственность за весь мир. Этот один человек дал что-то всему миру, чего у мира не было. И точно так же, в общем-то, каждый из нас может сделать. Просто нужно очнуться, стряхнуть себя сон. Вот. Мы можем сделать чудеса. Мы можем не то, что один храм в Москве построить, мы можем очень многое сделать, если у нас будет сила, если у нас будет чистота, если у нас будет понимание того, что в этом радость жизни. Все остальное бессмысленно. Какой смысл во всем остальном? Все остальное – еда, солнце, выкупление, оборона. И опять еда, солнце. Скучно. Ничего хорошего в этом нет. Неинтересно. Никакого смысла в этом нет. Просто каждый должен очнуться и послушать, что Кришна ему говорит в Бхагавад-гите. И каждый должен понять, вот оно, лекарство. Лекарство для меня от моей болезни сердца и для каждого из всех остальных. Мне просто нужно встрепенуться и очнуться. Вот. И на этом я завершу эту лекцию. Цель ее не в том, чтобы как-то кого-то обвинить, а в том, чтобы заставить нас задуматься. Заставить нас, каждого из нас, задать себе вопрос, а что я делаю? И насколько я действительно исполняю ту миссию, которая по определению на мне лежит, потому что что-то я понял, что-то я знаю, и что-то я могу людям дать. В конце концов, это нужно нам, это нужно нашим детям, это нужно всем остальным, для того, чтобы мир, в котором мы живем, не превращался в ад, так быстро, чтобы он, может быть, немножечко замедлил темпы своего превращения непонятного что. Вот. Это мое новогоднее послание, обращенное ко всем.
Можно вопрос?
Да.
Будем спрашивать. Такой момент, что что когда мы включаемся в миссию Господа читания, то там действительно происходят чудеса, потому что, ну, вроде как, уже идет подмена моих собственных сил на силы Господа читания. Но, естественно, вот внешне и внутренне, то есть происходят такие некоторые вещи, которые давно уже забыты, но они есть. Но имеется в виду такие стечения обстоятельств, которые помогают эту миссию выполнить. Природа так становится, что миссия начинает выполняться.
Да.
То есть сырое болото становится почему-то каменной мощеной дорогой. То есть это есть. Если действительно не уходить оттуда, вот так вот идти, то так оно и произойдет. Но вот такой вот момент, что вот я такую фразу слышал, не знаю вообще, работает она или нет, но на меня она подействовала, что у Майи есть последняя ловушка, что ты есть Бог, что ты есть управляющий, что ты есть лидер, что тебе поклоняются и прочее, прочее. И когда человек наделяет Господь Читания вот такой миссией, его волей-неволей он становится лидером, естественно. Но даже он, может быть, как раз и перестал быть лидером, но так как его вот это течение Господа Читания несет, ему предстоит вот это. И он понимает, что его начинают вокруг хвалить и все остальное вот это делать. Что тогда происходит? Тогда просто на уровне ума, вот, или на уровне сердца, я не знаю где, хочется от этой ответственности отгородиться.
Нет, это не выход.
Но дело-то вот в чем, что вот не хочется просто-напросто быть,
я понял, Сергей,
белой вороной, что ли, никак. Причем среди даже своих, вот в чем тяжело. Общество, оно же ведь не состоит у нас из...
Никто не говорит, что лидером быть легко. И это одна из аскез того, что ты лидер. Аскеза того, что тебя сажают где-то высоко. И ты чувствуешь какой-то барьер, который возник между тобой и другими людьми. Это тоже аскеза. Кому хочется это? Кому это нужно? Как Девамрита Махарадж сказал однажды во время фестиваля. Да, мы обсуждали чью-то кандидатуру на саньясу. Кто-то там, какая-то отчаянная душа решила саньясу принять и высказала об этом своем желании. Девамрита Махарадж не сказал, он не понимает вообще, какой это ужас, когда тебе все кланяются. Так, он не понимает, на что он идет. Просто, особенно когда много людей на фестивале или еще что-то такое. Но это безусловно, одна из проблем. Если я припишу себе заслуги того, что я сделал, не отдавая себе отчета в том, что все это дал мне Кришна, так или иначе. И что если он захочет, он в мгновение ока, как он дал, так он и заберет все это. Для него не составляет никакого труда. И мы тоже видели это. Как он давал чего-то очень много, но когда человек начинал приписывать это себе, он забирал. Если я припишу себе это, я лишусь всего этого. Поэтому человек должен быть просто смиренный. И что касается всех вот этих вот вещей, которые связаны неизбежно с ролью лидера, то в конце концов это способ тренироваться в том, чтобы быть непривязанным к этому всему. Когда человек внутренне должен отстраняться. На самом деле, если человека прославляют, его обязанность, потому что это яд. Любое прославление, а в твой адрес это яд. Это нечто, это пища для ложного эго. Как только мы слышим какие-то похвалы в свой адрес, тотчас же ложное эго начинает расти на этом, на всем, как на дрожжах. И обязанность человека в этот же самый миг антидот вести, противоядие вести, отстраниться от этого внутренне, как ты сказал. Так, от нее я понимаю.
Легче отойти просто с этого пути и сильно не упасть, чем идти по этому пути, брать на себя ответственность огромное количество, а потом шлепнуться так, что как слон.
Но это не то, что, о чем Кришна говорит. Кришна говорит, иди и принимай ответственность на себя.
Я готов, но насколько меня хватит? Насколько меня хватит?
Если внутри ты будешь впрыскивать антидот, и если внутри ты будешь осознавать все время, этим антидотом является смирение. Не я это делаю, не я это делаю. Господь делает это, Господь это делает. То тогда не нужно ничего этого бояться. Можно оставаться в этом положении. Как я сейчас ехал по дороге и читал книгу его святейшества Радханаты Махараджи, автобиографическую, где он рассказывает о своем опыте, об опыте своих поисков. Рассказывает там о Ганасьям Бабе, в одном великом преданном во Вриндаване, который в сущности заставил божества Раби Гопиджана Валаби проявиться. В один момент приехал во Вриндаван из очень богатой семьи, человек остался там навсегда, стал нищим. И однажды он пришел в какое-то уединенное место, написал на песке имя Радха и стал поклоняться форме Шримати Радхарани в виде этого имени. И потом, когда день кончился, целый день он провел медитацию на этот звук. Когда день кончился, он стал стирать пыль. И, к удивлению своему, увидел блеск золота там, под этим именем. Когда он стал копать, он в Шримати Радхарани вышел оттуда. Так. Прямо оттуда, из того места, где было написано это имя. Ведь, прокопав немного дальше, он вынул Кришну. Шримати Радхарани была из Аштадату, из этого сплава, из которого делаются божества. Кришна был из черного камня. Эти божества сами пришли к нему. Так, и Радхананда Махарадж рассказывает, как он их принимал. Когда к нему божествам кто-то приходил, он все время говорил, представлялся: «Я ваш покорный слуга, я ваш покорный слуга». И когда кто-то приходил, он говорил: «О, ты друг Кришны. Гопиджана Валаба тебя сюда привел, наверное, он захотел тебя увидеть, поэтому ты его друг, а я его слуга. Так как ты его друг, я должен тебе тоже служить». И он начинал служить человеку, который приходил. Просто антидотом этим является смирение. Это не... Арджун тоже хотел убежать. Арджун тоже хотел сказать: «Мне не нужна никакая победа». Это то, что Арджуна говорил: «Мне не нужно, чтобы меня прославляли как победителя в этой битве». А Кришна говорит: «Не, оставайся, негодяй. Должен оставаться, должен сражаться, но при этом не думать, что это ты делаешь». Так что это не выход, то, что ты говоришь. Мы должны все равно... И причем, и что Кришна сказал? Кришна сказал: «Ты не убежишь никуда от этого. Ты все равно будешь для кого-то лидером». Человек не может полностью избавиться от ответственности. Ответственность... А самим фактом своего существования у меня уже есть ответственность. Так как я существую, на мне есть ответственность. И так как у меня есть эта ответственность, я должен эту ответственность осознать, а не пытаться от нее убежать.
Другими словами, это как Христос сказал, что весь мир твой будет, если ты от него отвлекешься.
Ну да.
Суть своей — мир вроде бы мой, но я не должен его использовать для себя.
Да, факт. Не должен. Какими судьбами ты здесь оказался?
Я, с вами встретился.
Очень рад. Она приехала?
Да, месяц уже катал назад.
Серьезно? Я сейчас до сих пор не приходил. Конечно.
Обязательно. Может, так немножко не по теме, то, что так общались, разговаривали, проповедовали. И вот спекуляция такая, что ли, возникла по поводу того, как Господь приходил к Газибурге. И он тогда ходил по 30 лет и сказал, что Бога вообще нет, а пустота. И я как-то так в уме подумал, что, наверное, когда Господь приходит и что-то хочет сказать, то иногда же он посылает своих преданных, и вначале говорят о Боге, и пророки святые. А вот именно вот эта вот миссия, когда нужно сказать, что Бога вообще нет, то для преданного это как бы невыносимо сделать.
Просто идет и скажет, что ты пойди, скажи, что Бога нет. Ну, поэтому он сам пришел, сказал, это спекуляция или есть что-то в более смысле.
На самом деле Будда никогда этого не говорил. Сам Будда никогда не говорил, что Бога нет. Когда у него спрашивали, есть Бог или нет, он молчал. Тактично. Он говорит, что это не важно. Главное очистить сердце с помощью ахимсы, с помощью абсолютного принципа ахимсы. Все остальное придет само. Что касается этой спекуляции, то даже если это спекуляция, это хорошая спекуляция. Это спекуляция из числа тех... Мы не должны бояться спекуляций, если, скажем так, есть спекуляции. Есть спекуляции ради самих спекуляций, а есть выражение каких-то наших чувств или сентиментов. И в твоей, скажем так, гипотезе уважительной есть здоровое зерно рациональное. Я никогда такого объяснения не слышал, но это не делает его менее правильным. В нем что-то есть. Преданному действительно невозможно сказать, что Бога нет. И даже Шанкарачарья, который пытался это проповедовать, тем не менее он компенсировал это тем, что в свободное от работы время писал баджаны, прославляющие Бога. В своей философии он говорил, что есть ниракар, но в своих баджанах он говорил баджа-говиндам, мудрамате, самупраптам санихите кале. Нахи-нахи-ракши Дукрин-харами.
Когда неделя будет уход Бхакти-сиддханты философии, я бы хотела немножко, если бы рассказали о чем-нибудь из сестры жизни Бхакти-сиддханты.
Бхактисиддханта Сарасвати. Это еще одна из тех фигур, приближение к которым, само приближение к которым накладывает на нас ответственность какую-то. Потому что мы продолжаем его традицию. И Бхактисиддханта Сарасвати, это еще был один кошмар с точки зрения пиар. Потому что, как он сам говорил, и как в стихах, прославляющих его, написал Сидар Махарадж, он объявил войну всем. Наша линия, к сожалению. Мы мирные люди, мы хотим мирно забиться в угол, чтобы нас никто не трогал, и мы никого не трогали. Но у нас наша традиция, она началась на поле битвы, и на поле битвы она все время продолжается. Сила Прабхупада сражался, мы сейчас сражаемся. Бхактисиддханта Сарасвати сражался. И он, как Сидар Махараджи замечательно говорит, он объявил войну всем. Он возвысил свой голос. Как он интересно объясняет, что он проповедовал высшую концепцию. Высшая концепция – это любовь к Богу, любовь или служение Шримати Радхарани Кришне. Но при этом 95% времени он тратил на то, чтобы объяснить, что этим не является. Это настолько редкая вещь и настолько недоступная нашему пониманию вещь, что очень часто люди принимают за любовь к Богу все, что угодно другое. И его идея, его миссия, его, скажем так, его импульс, который им двигал, заключался в том, чтобы объяснить людям, что не является любовью к Богу, чтобы люди не обманывали сами себя, и чтобы люди не смирялись ни с чем меньшим, чем любовь к Богу. Как однажды он устроил Брадзю Мандалу Парикраму. Каждый картик, он брал всех преданных из Гаудии Маты. Они все приходили во Вриндаван. И все они обходили всю Брадзю Мандалу в течение месяца. Когда Парикрама закончилась, он сказал, я обошел весь врач, весь Вриндаван. Иногда люди сентиментальные думают все так. Он сказал, я не увидел тут ни одного вайшнава. Ни одного. Все притворщики. Все негодяи. Это его дух. Так? И кто его только не ругал, кто с ним только не спорил. Вплоть до того, что когда он ушел, то какой-то интеллектуал калькутский сказал, с кем же мы теперь будем спорить. Ушел тот, с кем мы... Споров, с кем мы могли понимать что-то. Вот. И эта личность в высшей степени бескомпромиссная. В высшей степени. Потому что в этот век, век Кали, когда последняя опора религии постепенно уходит, все остальные уже ушли. Уже нету ни подлинного милосердия, ни подлинной чистоты. И не будет никогда. Никогда не будет чистоты. Все вокруг осквернено. Никогда не будет аскезы. Нету силы у людей, чтобы аскезой заниматься. Единственное, что осталось, это честность или искренность, правдивость. Но эта опора религии стремительно разрушается, разъедается, корродирует, покрывается ржавчиной. Единственное спасение, единственная надежда на какую-то суть религии достичь заключается в том, чтобы сохранять в себе эту опору. Мы никогда не сможем по-настоящему быть милосердными. Никогда, к сожалению. Подлинного, настоящего милосердия, которое было свойственно великим святым прошлого, нам не достичь. Настоящей чистоты нам не достичь. Настоящей аскетичности нам не достичь. Но что мы можем еще сохранить, это пристрастие к истине. Пристрастие к истине означает бескомпромиссность внутреннюю. Я не должен позволять себе идти на компромиссы, и я должен пытаться так или иначе ограждать других от этого губительного пути компромиссов. Потому что если мы разменяем все на компромисс, ничего не останется. Не останется ничего. И Бхактисиддханта Сарасвати учил именно этому примеру. Он знал Кали-юга. И вещи, которые он говорил, невероятно, они не вмещаются в ум. Именно движимые этим представлением, он хотел внушить своим последователям вот эту вот идею, идею бескомпромиссного духа, что есть истина, и мы должны быть слугами этой истины, и мы должны оставаться слугами этой истины. И единственный достойный способ существования в этом мире – это быть слугой истины. И не кривить, не отходить от истины ни при каких обстоятельствах. Вот. И он подал этот пример. Есть огромное количество примеров или анекдотов из его жизни, случаев из его жизни, историй, которые это иллюстрируют. Я надеюсь, Бхактивикас Махарадж рано или поздно опубликует свою книгу, где он все это собрал. Тем можно рассказывать, можно не рассказывать. Суть в этом. Суть его миссии в этом. Он дал нам это. И нам нужно как-то это сохранить. И, а такие дни, как день его ухода, они позволяют нам задуматься над тем, а что мы, собственно, делаем в этом отношении. Являемся мы его последователями или нет.
Бескомпромиссность приходит к личности, которую уже познали абсолютно лично. Или на своем уровне также можно быть бескомпромиссными? Не видится ли это какую-то вот...
Мы должны быть, по крайней мере, бескомпромиссными по отношению к самим себе. Как правило, человек идет на компромиссы по отношению к себе, и чтобы как-то скомпенсировать это, он решает быть бескомпромиссным по отношению к другим. Но правильный путь всегда на любом уровне быть бескомпромиссным по отношению к самому себе. И бескомпромиссность по отношению к самому себе не означает фанатизм, опять же. Она означает просто честность. То, что мы не пытаемся называть вещи... Есть такое понятие эвфемизм. Знаете такое понятие, да? когда что-то плохое называют словом, так что это плохое кажется, может быть, не таким плохим. Когда это одна из выдумок человеческих. И наш ум, он достиг совершенства в этом искусстве эвфемизмов. Когда речь касается нас самих, и нашей собственной жизни, и наших собственных поступков, и наших собственных эмоциональных движений, то ум, он только этим и занимается, чтобы то, что, в общем-то, можно назвать очень простым и коротким, грубым русским словом, он называет очень красивым каким-нибудь словом. Он объясняет нам, что, в общем-то, это не так уж плохо. Главное, слово нужное подобрать, и все становится на свои места. Вот. И есть много примеров, каждый может эти вещи найти. Поэтому, прежде всего, человек должен практиковать бескомпромиссность по отношению к самому себе, то есть называть вещи своими именами. И все. А бескомпромиссность по отношению к другим – это уже деликатная вещь. И чтобы ее практиковать, человек должен это право заслужить. Более того, другие люди должны ему это право дать. Они должны ему это право предоставить, быть бескомпромиссным по отношению к самим себе. Такая позиция называется положением гуру. Положение ученика заключается в том, или, собственно, шаг ученика по отношению к гуру, а заключается в том, что он говорит, вот, пожалуйста, будь бескомпромиссен по отношению ко мне, не стыдись, не деликатничай, не миндальничай, называй вещи своими именами. Если этот человек дал нам такое право, мы можем это делать. Если нам такого права не дали, то у нас его и нет. Вот. Это роль гуру. Поэтому в отношении к другим мы должны быть очень терпимыми, в высшей степени терпимыми. Ровно настолько, насколько мы нетерпимы к самим себе, мы терпимы должны быть другим. Обычно человек терпим к самому себе, нетерпим к другим. Но нужно быть полностью, воспитывать себя наоборот. Поэтому бескомпромиссность – это такая деликатная вещь. Но тем не менее, внутренняя честность и бескомпромиссность нужно взращивать в себе. Это очень важная вещь.
Это серьезный вопрос. Да. В связи вот с этой статьей, которую вы как-то упомянули, Шридхара Махараджа, где он цитировал Сиддхартху Сарасвати, что нужно строго исполнять наставления гуру, шастр, и ждать, когда тебя, может быть, пригласят в следующий класс. При этом очень терпеливый и смиренный. Вот как это на нас спроецировать?
На нас спроецировать? Что ж тут такого сложного? Надо быть терпеливым и смиренным. Исследовать всему. И опыт придет, когда нам дадут диплом какой-то и скажут, вот тебе диплом, теперь ты... Мы недавно говорили об одном преданном, который говорит, что в Искон нет Махабхагават. Это песня, которую я уже давно слышу. Мантра такая, в определенной категории людей есть. Что только одни Бхагаваты, Махабхагават нет. Может, Бхагаваты не какие-то. Но на нас это спроецировать очень просто. Человек... Терпение и смирение означает, что я никогда сам себе внутри не должен никаких дипломов присваивать. Это процесс, который происходит свыше и который происходит в ней помимо моей собственной, так сказать, инициативы. Я просто делаю то, что я могу делать. И стараюсь делать это как можно лучше в ситуации, в которую меня Кришна поставил. Вот он я. Я делаю тут все, что могу. Я должен быть перед собой честен. Я все, что мог, сделал. И если я это делаю, то все остальное, оно будет происходить само собой. так или иначе. Не нужно спешить. Это знаменитая английская поговорка, что глупцы спешат там, куда ангелы боятся ступить. Мы иногда спешим куда-то, непонятно куда. Не нужно спешить, но нужно быть очень честным. И эта честность внутренняя, она является залогом успеха.
Мнение такое какое-то родилось само собой, не знаю, правильно оно или нет. То есть общество, вот, на мой взгляд, оно не принимает нас, вот как в том качестве, которого хотелось бы. Потому что мы не совсем принимаем это общество. Нам не совсем нужно, потому что как бы задевают многие больные стороны, и какое же надо иметь как бы, сердце, чтобы принять вот то, что творится. То есть не недостатки, которые происходят, а то, что это живые люди, и что делают, то делают, но как-то с ними наладить этот контакт. Потому что этот вопрос такой, я понимаю, что если в конечном итоге это же как бы единое должно быть пространство, то есть как бы определенное братство людей. Может быть, я идеалист, конечно, может быть, вот, можно это прояснить.
Ну. Я не подписался бы под этим на 100%, но что-то в этом есть. Если попытаться дать этому ученый комментарий, этому утверждению, то, то проблема не в том, что мы должны принимать общество со всеми его потрохами, а в том, что мы не должны считать себя выше этого общества. Потому что это очередное проявление гордыни. Мы не должны замыкаться или культивировать в себе дух элитизма и дух избранности. Мы действительно не сможем никогда общаться с обществом, мы никогда не сможем сделать что-то для общества, что мы должны сделать, если у нас будет это ощущение избранности. Мы избранные, мы чистые, не прикасайтесь к нам, фи. Так. Если это будет, то... А это, что греха таить, есть. Появляется какая-то брезгливость по отношению к другим людям. Не то, что мы не принимаем общество, а именно мы начинаем гордиться, возноситься, и мы начинаем... У нас ничего не получилось, и мы начинаем, так сказать, ну... Чтобы как-то компенсировать это, начинаем гордиться и говорить, что вот мы особенные, нас не оценили. Ну, понятно, нас гонят, ясное дело, мы же такие хорошие, замечательные. Или еще что-нибудь такое. Вот. То есть мы не должны действительно отделять себя от других людей. А отделяет человека от человека только одна вещь – ощущение собственного превосходства. Если я иду к другому человеку с ощущением собственного превосходства, лучше не идти к нему. Лучше сидеть у себя и мантру повторять. Если я хочу идти к другому человеку, я не должен идти к нему, исходя из того, что я лучше тебя. Я пришел к тебе спасти тебя. Давай, спасайся. Нет. То есть, то, что вы хотите сказать, я бы сказал вот именно таким образом. То, что мы отделяем себя от людей начинаем культивировать такую псевдодуховную гордыню. Начинаем... И не видим, в общем-то, в других людях людей. Не видим в других людях настоящих людей. Потому что иногда эти люди, они... У них есть очень много всего хорошего. Вот. Я к другим людям нужно быть открытым. Мне сегодня рассказывал один человек историю, как его на работе все время кто-то ругался, один человек все время там пытался опустить. А он, значит, все время, пометуя наставления, смиренно все говорил, все принимал, и внутри все бесилось, все там... возмущалась, больно было, эго ложное было, разодрано в клочки. Каждый раз он над ним эту вещь делал. Вот он говорит, последний раз я с ним встретился, и он опять на меня наехал, что-то такое начал говорить, еще что-то. Говорит, ну, А я сложил руки и стал у него искренне сердце прощения просить. Говорю, ну, простите меня, ну что делать, я вот такой, ну что делать, ну вот такой я, простите меня, пожалуйста. Да, вслух ему сказал. Того человека прошибло. Тот человек стал по всем другим ходить, у них банкет большой был. Он стал говорить, какой он хороший, вы знаете, он самый лучший у нас. Который до этого его пытался все время опустить. Потому что...
Если я его не принимаю, человека, я чумник иммунитет. Действительно так прозвучало. Другими словами, он мне не нужен, если совсем. Что я буду надоедать? Естественно, меня гонять будет. Он не нужен, вот он мне, вот как бы, для моей благосостояния. Например, вот как в материальных отношениях. То есть, если нужен человек, его облизывают со всех сторон, чтобы с него что-то поиметь. А если я знаю, что если я ничего не поимею, зачем я к нему пойду? Ну, материальное состояние. А получается, что как бы если я не принимаю человека, я могу, конечно, ну, начитавшись Бхагавад-гиты, там, шлоками ему задолбить голову, там, да, ему станет плохо и хорошо одновременно, с одной стороны, слышит о Кришне, с другой он видит такого представителя Кришны, которого лучше бы не видеть, в своей жизни не встречать. Но с другой стороны, возникает этот вопрос, что а человек ему, ну понятно, нужен тебе для собственного очищения, но как бы это тоже мотив такой, сегодня есть, завтра нет. То есть возникает какое-то противоречие, что сначала надо учиться, получается, принимать людей такими, какие они есть. То есть если в миссии мы лидеры, то значит, естественно, что мы должны понимать, что они неразумны в данный момент, допустим. И, ну,
это одно другому не мешает. Мы можем, как, например, с ребенком, так. Мы знаем, что мы разумнее, чем он. Но чтобы его чему-нибудь научить, мы должны действительно его принять таким, как он есть, и даже до какой-то степени спуститься на его уровень и начать разговаривать с ним его языком. Правильно? Потому что если я ребенку начну шлоки из Бхагавад-гиты цитировать и говорить, ты что вообще негодяй такой, да, то он не воспримет ничего. Я при этом... Все равно остаюсь лидером и остаюсь более разумным, потому что не потому что я такой хороший, а потому что, ну просто потому что, ну так уж получилось, что я что-то знаю, чего, может быть, этот человек не знает. Но при этом, чтобы действительно с ним говорить, я должен до какой-то степени на его уровень сойти. Если Кришна сходит на наш уровень, сам Кришна сходит на наш уровень, он приходит сюда с двумя руками и начинает общаться с нами, говорить на нашем языке, то что о нас говорить? Мы тоже должны точно таким же образом действовать. А почему Кришна приходит? Потому что он понимает единую природу. Он знает, мы дух от духа его, так? И наш мотив-то точно такой же. Об этом Кришна говорит в Гите, в 6 главе, где он говорит, что йог, который понял свою душу, он начинает понимать душу других. Это после того, как Кришна описывает самадхи. В 6 главе человек вошел в самадхи, он находится в самадхи. В самадхи он ощутил свою душу, ощутил все переживания, все остальное. Он понял, что я есть душа. Дальше Кришна говорит, что такой человек делает? Такой человек начинает понимать все то, что другие люди переживают. И начинают понимать, что другие имеют ту же самую духовную природу. И это для него становится достаточным импульсом для того, чтобы идти к людям и разговаривать с ними. Он видит единство это наше, то, что мы одной крови. Даже если он не достиг, даже если он не достиг совсем больших высот, все равно какой-то уровень понимания он должен... Он приходит, и этот уровень понимания, он дает ему возможность, дает импульс, дает ему какой-то...
Я хочу, чтобы вы тоже разрешили мои сомнения. Когда я вижу людей на улице, то я думаю, что они потенциально преданные. Они стоят в этой жизни, стали преданными, они чем-то будут следующими, будут, что они вообще все равно станут преданными. Еще неизвестно, когда у них сворота будет. И на самом деле все придут в состояние Кришны.
У нас здесь Шрила Прабхупада сказал, что даже если 1% людей станет преданными, то это уже поменяет мир очень сильно. К сознанию Кришны все вряд ли придут, потому что природа этого мира такова, что тут он не способствует тому, чтобы люди становились целиком преданными. Но каждый может так или иначе столкнуться, соприкоснуться с Кришной и что-то от этого взять. И не в этой, так в следующей жизни это семя прорастет в нем. Вот. Всегда в мире будет большинство непреданных. Но если смотреть с точки зрения вечности, то все преданные. И все рано или поздно, так или иначе, что-то, какой-то опыт духовный должны получить и будут его получать в той или иной форме. Но это видение настоящего преданного. Преданный он видит, что все Махабхагават, он видит, все преданные, один я не преданный, все остальные преданные.
Скажите, пожалуйста, зачем вообще человек приходит в этот мир? Ну что такое душа? Это же частичка Бога, да? Ну, то есть мы витали
вот
где-то там, зачем мы вообще сюда?
Да не, мы не витали нигде, потому что...
Мы жили там где-то, не на разных планетах, где-то. То есть цель какая?
Цель?
Постоянно возвращать, да, на Землю.
Ну, интересно тут, можно... Здесь... Это место кармы. И карма очень увлекательная вещь. Люди очень любят карму. Изучают ее, гороскопы изучают. И особенно карма увлекательна тем, что карма дает возможность человеку возвыситься, как почему, например, люди очень любят звания, правильно? Так в армии люди входят, и там вот есть... Почему люди в армию идут? В основном потому, что там звание есть. Там можно стать сначала лейтенантом, потом старшим лейтенантом, потом майором каким-нибудь, потом полковником, потом генералом. И это место кармы, где у человека есть вот этот вот дух соперничества, он может поменять что-то, он может стать выше, еще выше, еще выше, потом еще ниже, потом еще что-то такое. Вот, и... В общем-то, этот мир, в котором мы оказались, он то место, в котором мы, что ли, в котором мы привыкли. Мы здесь знаем все, и мы думаем, что вот тут я могу улучшить. Человек существо относительное по своей природе. Ему какие-то там заоблачные дали неинтересно. Ему интересно, вот я сейчас тут, а могу быть тут. И это уже хорошо. Правильно, да? И у меня двухкомнатная квартира, а будет трехкомнатная. Это цель. И ради этой цели можно прожить жизнь. И люди живут одну жизнь, другую жизнь. Тут это место, где человек может ставить цели, достигать ее, еще какую-нибудь новую цель ставить. Ну, просто вот. И при этом ощущать себя.
Получается, возвыситься над кем-то, над чем?
Да, да. Почувствовать себя.
Жизнь.
Ну, до тех пор, пока это цель, для очень многих людей это цель. Посмотрите вокруг себя, сколько людей ради этого живут. Сколько людей в этом основной смысл жизни
терпят. Это даже нас ничего не
видит. Правильно. Большая часть людей именно в таком состоянии пребывает. Но внутри, глубоко внутри все равно живет... Ощущение того, что не ради этого я, что есть... У каждого человека есть ощущение того, что я родился на свет для чего-то более высокого. И каждый человек, этот духовный импульс, рано или поздно он проявляется у разных людей по-разному. Ну, а так тут можно сколько угодно вертеться в этом, в общем-то, вполне себя принимать это как нечто само собой разумеющееся, как нечто должное. Проблема в том, что мы приспосабливаемся к этой среде. У души есть свойство приспосабливаться к среде. И приспособившись к среде, она, будучи относительной истиной, приспосабливается к этой относительной среде. И думает, ну ладно, хорошо, все нормально. Принимает это как нечто должное. Думает, ну вот если чуть-чуть лучше, а тут-то уже хорошо, уже нормально. Забывая о своей духовной природе.
Человек он же самодостаточен, то есть в нем есть все внутри, как микро, мир, да. Смысл нам друг с другом взаимодействовать, потому что я вообще ни с кем не хочу.
То есть, человек, человек не самодостаточен, ему нужен Бог. Ну, да, только в союзе с Богом.
Да, Бог понятно, да. Да. Но я другой человек.
Человеку нужен Бог. И когда у него есть Бог, то тогда он может нормально общаться с другими людьми. А так, если у человека нет Бога, ему все равно всегда чего-нибудь не хватает. И он начинает, пытается восполнить свою неполноценность за счет, как, за счет каких-то отношений или еще чего. Но так ему нужен Бог или Бог. Бог.
Возник вопрос, как живое существо падает до таких очень низких форм существования, как одноклеточные какие-то там живые существа. То есть это какое сознание нужно иметь, или что-то как механизм
неправильности. И есть ли у этого живого существа еще такой ускоренный выход оттуда?
Ускоренный выход есть. Мне рассказали одну историю. Теперь человек, который ее рассказывал, он интересный человек. Он занимается регрессией. Он обладает способностью погружать других людей в гипноз. И в гипнозе они начинают рассказывать, что было с ними в предыдущей жизни, в той жизни, в той жизни, в той жизни. Теперь... Я не думаю, что это такая уж промана, все то, что он говорил, но то, что он рассказывает, тем не менее любопытно, и поэтому я позволю себе пересказать то, что он мне рассказывал. И оно одновременно отвечает на оба этих вопроса. Он делал регрессию какой-то женщине. Эта женщина... Я сейчас не помню всех деталей, может быть, я не поручусь за вообще точность пересказа, но какие-то элементы, имеющие отношение к делу, они сохранятся все равно. Не цитируйте меня, пожалуйста, где-то, не пишите статей в газету «Золотой век» с рассказами об этом, с пересказами этого всего. Но... Женщина очень любила животных. У нее был дома... Может быть, у меня перемешалось несколько рассказов, потому что у меня столько рассказов рассказывал. У него фонтан целый этих рассказов, историй разных, связанных с этим. Но он мне пытался рассказать, что, в общем-то, все то, что в Бхагавад-гите... Он говорит, у меня были определенные сомнения. Рассказывает, что Кришна интересным образом... Все сомнения разрешал. Какие-то вещи появлялись, какие-то сомнения появлялись, и Кришна сразу же приводил ко мне какого-то человека, чья история не за одну жизнь, а за несколько жизней была иллюстрацией этого положения. Вернемся к нашей женщине. Женщина любила животных. И у нее было много собак, кошек, еще кого-то, там, кроликов, я не знаю что. Вот. Может, она не любила животных. Как же там было дело? Васибан довел ее до какой-то там жизни. казалось, что она была очень грешной, или он, кто-то там, какой-то очень ужасный греховный образ жизни вел. Что-то он такое делал, или она, непонятно что, убивал. И дальше, после этой жизни, если человек ведет очень греховный образ жизни, то очевидно совершенно, что за одну какую-то последующую жизнь он не сможет со всеми своими, за все свои грехи расплатиться. Происходит стремительная автоматическая регрессия его сознания. Если человек делает какие-то жуткие страшные грехи, убивает там... Да, вроде бы убийцей она была в какой-то одной из следующих жизней. Что с ней стало происходить, когда он стал идти дальше по ее жизням, то она опускалась из формы в форму, ниже. То есть она стала после этого, так как сразу человек не может лишиться человеческого, так сказать, сознания, не может до такой степени себя довести, она стала кем-то, ну, я не знаю, там, предположим, собакой. Так, сразу после собак она стала, я не знаю, кем, кошкой, там, или еще кем-то. Потом птицей, потом еще кем-то. Вот. Очень стремительное, очень быстрое опускание именно за счет вот этой вот греховной деятельности. И она дошла до мухи. До мухи. И она стала рассказывать, опыт своей. Говорит, вот муха где-то там в Индии, что ли. Муха в Индии родилась зато. Вот, и говорит, вижу, вот, церковь какая-то. Ну, это, она не знала, как что, храм это называть. Вот церковь какая-то, идет такое какое-то строение. Вот. То есть он довел ее до какого-то состояния, потом она рассказывала, и вот эта вот жизнь мухи, там вот церковь какая-то, и вот я туда влетаю. Они рассказывают какие-то поворотные события людям в таких случаях, рассказывают что-то, что поменяло все это. И говорит, вижу там какие-то две ярко раскрашенные фигуры, одетые в красивые одежды какие-то, две такие большие фигуры. Ну, я муха, мне до этих фигур дела никакого нет, они у меня такие расплывчатые, у мух такое особое зрение. Но там перед ними тарелка стоит большая, и там то, что мухам нравится. Там какая-то пища. Я, говорит, лечу туда на это, на что-то такое, на сладкое, ну и что-то там, по-моему, она там где-то погибает или еще что-то. И он говорит, а потом-то, потом что? Все это в гипнозе человек говорит, а потом, вот потом, потом она родилась этой. Он говорит, как, не может быть, из мухи потом сразу опять человек? И тут он понимает, что она отведала просада в последний миг своего мушиного существования. И отведав эту просаду из храма, в следующей жизни стал человеком. Говорится, что если живое существо попробовало просаду, то в следующей жизни она должна стать человеком. Вот. И вот он рассказал эту историю, которая отвечает на оба вопроса, насколько она авторитетна, я не знаю.
Махатин там очень много историй описывается, как там кролик подскользнулся на воде, которая омывает стопы, промочали, повторяющие десятую шлоку, десятую главу была Египта, и сразу же это будет
помогать. Ну вот, то есть муха, вот она просад попробовала и человеком стала. Но так как она при этом несла память каких-то своих животных воплощений, которые она очень быстро проходила, то она в этой жизни очень животных любила. У нее много разных с ней вместе жило, к которым она была привязана.
Все мы. Расскажите, пожалуйста, вот я читал пятую песню Бхагавад-гиты, тоже Кармаяга, где Кришна. Прабхупада потом нам говорит, что для того, чтобы практиковать преданное служение Господу, а не просто отвлекаться от мирской деятельности, нужно иметь правильное сознание, а его можно получить только по милости. И вот хотел узнать, что это за милость, как она проявляется и как ее получить, потому что опыт показывает, что
знания, и то есть яна и яна, они отличаются. Ты можешь много знать, но не обладать этой милостью. То есть нет любви, нет преданности, нет бхакти.
Это Шрила Прабхупада перефразирует, скорее всего, стих из 11-й песни Шримад-Бхагаватам, где говорится «Бхактия санджатая бхактия», что человек может получить бхакти только от того, у кого бхакти есть. Преданслужение – это бхакти. И бхакти – это особая вещь. Это не есть просто что-то придуманное, это бхакти. Бхакти нужно получить от кого-то, у кого бхакти есть. И при общении это просто простая вещь. При общении, если при нашем взаимодействии каком-то, если мы общаемся с преданными, у которых есть бхакти, они могут нам это бхакти дать. Теперь в зависимости от того, насколько наше сердце вмещает, может вместить это, степень этой милости, которую мы можем получить, она может быть разной. Так? Все зависит от уровня человека, который дает нам бхакти, и от вместимости нашего сердца. Но в сущности-то бхакти, она передается, как это называется, воздушно, каким путем? Передается при личном контакте. Она передается при... Потому что если нет этого личного контакта, то человек может воображать, что у него есть бхакти, но сердце его не будет меняться. А если личный контакт есть, и если сердце готово к восприятию этой милости, то человек может принять эту милость. Все. Все, да? Спасибо большое.
Спасибо вам.
Спасибо. 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 Спасибо.